V-Times. В теме.
Добрый день, это подкаст V-Times в теме. В студии редактор V-Times Борис Сафронов
и обозреватель Людмила Коваль.
Сегодня мы поговорим о том, в каких валютах хранить сбережения. Тему нам подсказало Министерство финансов. Недавно оно объявило, что изменило структуру валютной части ФНБ, Фонда национального благосостояния, такой государственной кубышки, в которой ни много ни мало 13,5 триллионов рублей. Минфин снизил долю долларов и евро, увеличил долю китайского юаня и добавил японскую иену. Теперь пропорция такая. По 35% долларов и евро, 15% юань, 10% фунт стерлингов и 5% иена.
Может быть, нам тоже надо что-то поменять в валюте своих сбережений? Например, пойти и сделать так же, как Минфин. Это несложно. Все эти 5 валют торгуются на московской бирже, вполне можно составить себе аналогичную валютную корзину.
Вообще, как выбирать валюты, в которых хранить деньги? Это мы обсудим с персональным финансовым советником Натальей Смирновой и партнером FP Wealth Solutions Александром Варюшкиным. Стоит ли состоятельным людям пытаться копировать валютную структуру ФНБ? В Минфине сидят умные люди, отчеты о структуре фонда регулярно публикуются. Может, просто вот следовать их примеру и не буду стоить лукаво?
Все-таки, конечно, состоятельные люди – это не ФНБ и не резерв Центрального банка. И, к счастью для них, на самом деле. Счастье заключается в том, что если вы управляющий ФНБ или резервом Центрального банка, то у вас совершенно дикие требования должны быть к ликвидности инструментов, которые вы себе включаете в портфель. Дикие, я имею в виду, что они должны быть практически абсолютно ликвидными, просто размеры резервов, они настолько велики, что с ними очень тяжело. Они гребут, если хотите такое слово, все, что могут с рынка. При этом дюрация инструментов, которые они собирают, она достаточно невысокая в силу того, что инвестиционный горизонт у резервов Центрального банка и у Фонда национального благосостояния, он не слишком большой. Не слишком большой, это не значит, что деньги потребуются через месяц или через какой-то такой короткий промежуток времени, но смотрят за ними именно в таком промежутке. То есть полгода, год, отчетность, все это достаточно публично и так далее, и так далее. Когда же речь заходит о благосостоянии конкретного гражданина, то, как правило, речь идет о таких деньгах, которые можно назвать пенсионными. Это сбережения, которые не требуются в повседневной жизни, соответственно, как бы относиться к ним можно как инвестициям с долгосрочным инвестиционным горизонтом. А это дает совершенно другие возможности в смысле принятия риска. Чем больше инвестиционный горизонт, тем больше риска можно принять. И наоборот, чем больше инвестиционный горизонт, тем менее рискован ваш портфель. Во-первых, ликвидность рынков мировых позволяет вам практически в любое место отправиться. Во-вторых, спектр инструментов, который вам доступен, он гораздо шире.
Александр, ваша компания что сейчас рекомендует состоятельным клиентам? Из чего формировать валютные активы? Почему нужно снижать долю доллара, например, или увеличивать долю юаня?
С долларом достаточно длинная история. Начиная с 2008 и, может, 2010 года, это была история постоянного укрепления. И основная причина этого укрепления, которая за ним стояла, это более высокие процентные ставки по сравнению с другими валютами, которыми так или иначе можно отнести к резервам. И вот эти низкие процентные ставки во всех остальных валютах по сравнению с американским долларом все это время, они приводили к тому, что доллар постоянно укреплялся. Наконец, за 10 лет он укрепился настолько сильно, что стал дорогим по отношению ко всем резервным валютам. И плюс, как вы помните, в прошлом году разница процентных ставок с остальными валютами практически исчезла. Причин оставаться в долларе их, в общем, по большому счету не осталось, при том, что понятно, что это остается основной резервной валютой. Но, тем не менее, намечается большое количество фискальных стимулов, возможен рост инфляции, а причин для того, чтобы оставаться только в долларе, не включать в свой портфель для диверсификации другие валюты, фактически нет. При этом за это же самое время, последние 10 лет, юань набрал сил по сравнению с тем, что это было 10 лет назад. Это, конечно, совершенно другая история. И план относительно его будущей роли в мире, они тоже, мне кажется, претерпели достаточно значительные изменения. Ну, плюс, конечно, процентные ставки, которые сильно выше, чем во всех других резервных валютах. Поэтому структура валюты накопления для состоятельных граждан для меня выглядит как 3 валюты. Это доллар, дальше евро, в силу того, что это резервная валюта номер 2. И при всех оговорках о том, что инструментов, куда бы можно было вкладывать консервативные евро, их достаточно мало. Вот. И третья валюта, достаточно рискованная с точки зрения именно вот взгляда на резервную валюту, это китайский юань по тем же самым причинам. Сильно недооценен, процентная ставка выше, чем по любой другой валюте, плюс курсная либерализация. Остальные валюты, британский фунт, швейцарский франк и так далее. Швейцарский франк очень дорогой, процентной ставки нет никакой, ну, не очень понятно зачем. Британский фунт это какой-то скорее аналог евро, плюс не слишком сильно недооцененный по паритету, поэтому тоже не слишком интересно. Японская иена нейтральна практически по паритету, и опять же никакой процентной ставки. Непонятно, зачем они могут быть в портфеле, кроме как диверсификации, но других принципов нет.
О том, как формировать валютные резервы людям среднего достатка, спросим у Натальи Смирновой. Скажите, пожалуйста, в какой момент человеку стоит задуматься о валютной структуре своих сбережений или накоплений и начать формировать собственный валютный резерв? От чего вообще это зависит?
Прежде всего, наверное, все зависит от его финансовых целей. Если, например, человек живет в России и копит на ремонт через полгода, и он это будет делать в отношении своей квартиры или дома здесь, в России, или он копит на отпуск в России, в каком-то российском городе, то ему под эту финансовую цель вряд ли нужно будет закупаться валютными инструментами. Если человек копит, например, на свое будущее, на свою будущую пенсию, на обучение ребенка или, в принципе, на какую-то весьма долгосрочную цель, долгосрочно это больше 5 лет, то я бы уже рекомендовала в свой портфель включать инструменты, которые привязаны не только к рублю. Это не означает, что я сейчас сказала, надо закупаться долларами. Абсолютно нет. Дело в том, что у нас можно оставаться в рублях, но при этом уйти от риска обвала рубля к доллару, к евро. Можно просто в рублях инвестировать в инструменты, которые, в свою очередь, инвестируют в акции или облигации долларовые или евровые, и таким образом вы инвестируете в рублях технически, но у вас все равно идет привязка к валюте. Поэтому напрямую валютные активы или через рубль можно добавлять, когда вы копите на что-то долгосрочное, или если вы, например, не знаете пока, в какой валюте эта цель у вас будет. Вы копите на пенсию, и вы не знаете, какая будет структура ваших расходов на пенсии. Если это какая-то долгосрочная цель свыше 5 лет, то здесь все равно так или иначе лучше, конечно, хоть что-то в портфеле иметь привязанное не только к рублевым активам.
А если речь идет о бесцельных накоплениях, денежная подушка, резерв на черный день, не накопить на какую-то конкретную покупку, какова здесь оптимальная структура валютных сбережений, чтобы не переживать из-за того, что рубль упал, доллар вырос или наоборот?
По классике, если мы говорим про подушку безопасности, то тогда нужно понимать, а в какой валюте в случае ЧП человек будет тратить эти деньги и на что. Ну, вряд ли, наверное, согласитесь, что если произойдет ЧП, а ЧП — это обычно что-то плохое, то есть это какие-то непредвиденные срочные расходы, это потеря работы, это какие-то болячки. Ну, вряд ли человек ломанется в отпуск куда-нибудь за рубеж, ему потребуется валюта. Поэтому заначку обычно держат в своей родной валюте, ну, кроме случаев тотальной гиперинфляции, как у нас была в 90-е. Но если гиперинфляции нет, если валюта относительно стабильна, то тогда заначку, я бы сказал, лучше держать в своей родной валюте, потому что чаще всего непредвиденные расходы будут именно в ней и возникать.
А если мы все-таки говорим о долгосрочных накоплениях, то как бы, на ваш взгляд, сейчас было бы разумно диверсифицировать по валютам вот эти накопления, с учетом того, чтобы как бы защититься от негативных влияний курса той или другой валюты?
Вы знаете, есть очень хороший подход, его исповедовал и исповедует до сих пор известный инвестор Уоррен Баффет. Если мы инвестируем на долгосрок, идеально иметь такую структуру портфеля, чтобы она совпадала с долей стран в мировом ВВП. Мы видим, что у нас на долю Америки в мировом ВВП приходится больше 20%, на долю Китая почти 20%, дальше остальное размывается между Европой и развивающимися странами, включая Россию. Вот по тому же образу и подобию должен строиться ваш портфель. Ну, где-то 20-25%, ну, может, 30% у вас должно быть в акциях американских компаний, то есть это означает, что это доллар. Дальше, естественно, где-то до 20% это может быть Китай. Дальше это Европа, плюс японских и плюс российских. Я понимаю, что многие наши слушатели сейчас скажут: о боже мой, это же нужно иметь, наверное, сумасшедшие деньги. К сведению, чтобы иметь такую структуру портфеля, нужно примерно 2000 рублей. Для этого достаточно инвестировать в биржевой фонд на московской бирже на глобальные акции. Он имеет как раз примерно такую структуру портфеля. И все. Если отталкиваться от валюты, можно очень сильно запутаться. Лучше исходить из структуры по странам. Вот и все. И не надо напрягаться, какую валюту покупать, какую продавать.
Если на московской бирже торгуется юань, мне не надо часть сбережений переводить в юань.
У любой валюты, даже у швейцарского франка, есть инфляция. И поэтому, если вы за рубли купите франки, доллар, евро и что-то еще, и ничего не будете с ними делать, просто будете их хранить в тумбочке, на счете, неважно где, то у вас все равно эти накопления будут обесцениваться просто чуть медленнее, чем рубли. Вот и все. Поэтому я и не говорю, что нужно закупаться долларами, евро и там юанями и прочим. Я говорю про то, что нужно свои сбережения инвестировать в те или иные активы.
Корректировать свой портфель, валютную структуру, как часто нужно и вообще что может стать поводом?
Есть варианты, когда вы пытаетесь как-то зарабатывать на валютных курсах, это отдельная тема, и тогда вы следите за новостями, прежде всего вы следите за экономической ситуацией в тех или иных странах, в Америке, в Европе, у нас в России, чтобы понимать, какое соотношение между долларом, евро, рублем сейчас будет. Вы смотрите за динамикой ставок, вы смотрите за денежно-кредитной политикой и пытаетесь предугадать, как каждая из валют будет друг к другу изменяться и на этом пытаться зарабатывать. Если вы не готовы и не хотите активно торговать валютами, то тогда самое простое — это просто придерживаться вот этой самой благополучной логики элементарной, которая называется, чтобы у вас портфель соответствовал просто долям стран мировому ВВП. То есть если вы видите, что Америка начинает отставать, и Китай выходит на первое место, то это значит, в вашем портфеле нужно увеличивать долю Китая, китайских акций, уменьшать долю американских акций, и опосредованно это и будет изменение, в том числе на валютном уровне, у вас внутри портфеля.
Спасибо вам огромное, всего хорошего.
До свидания.
А во что инвестировать валютные активы, чтобы хотя бы отбивать инфляцию? Спросим Александра Варюшкина.
С точки зрения набора активов, если я, допустим, сам по себе считаю, что рынок акций – это лучшее, что на текущий момент можно придумать с точки зрения сохранения именно покупательной способности денег. Понятно, что с течением времени единственный инструмент на текущий момент, который позволяет сохранить покупательную способность денег, это в первую очередь рынок акций. Потому что 70-80% рынка фикс-инком на текущий момент торгуются с прогнозируемой отрицательной реальной доходностью. И ни о каком сохранении покупательной способности тут пока что речь не идет. Но тем не менее, не все могут позволить себе подобный риск, а те, кто не может его себе позволить, тем приходится оставаться в инструментах, которые должны генерировать какую-то доходность. И с точки зрения интересности активов именно на рынке фикс-инком, если вот валютный рынок, он размещается в инструменты с фиксированной доходностью, это депозиты либо облигационный рынок в той или иной форме, это все одно и то же. Соответственно, здесь выбор на текущий момент не слишком большой. Единственный рынок, который предлагает позитивную реальную доходность на текущий момент, это рынок высокодоходных облигаций. То есть тоже, в принципе, корпоративный риск, как и рынок акций. И корреляция с ним, в принципе, 80%. Практически в любой валюте можно получить доходность в реальном выражении положительно на текущий момент, а в инструментах именно высокодоходных.
Невысоки при этом риски? Все-таки это консервативная часть, это сбережения?
Конечно, когда вы ищете больше доходности, чем то, которое предлагает большая часть рынка, вы принимаете больше риск. И это несомненно. Но хорошо, что мы начали с того, что, обладая длинным инвестиционным горизонтом, вы можете себе позволить несколько больший уровень риска, чем если бы вы, например, были управляющим фондом национального благосостояния. Если у вас есть инвестиционный горизонт, то тот кредитный риск, который вы сегодня принимаете, он с течением времени будет нивелирован большим количеством подходов к этому самому рынку. И сказать, что при этом он менее рискован, ну, конечно же, нет. Чтобы получать доходность, как показывает практика, приходится принимать на себя определенный риск.
Снижение доли доллара и евро, то, что ФНБ сделал в пользу валют азиатских стран, это все-таки рациональные действия управляющего портфелем или геополитику?
Я думаю, что и то, и то. И я вот, например, как рациональный управляющий себе, например, тоже включаю в портфель азиатские валюты, не то, что азиатские валюты, а вот с точки зрения резервных валют включаю себе юань. И долю его наращиваю и начинаю это делать вот уже, собственно говоря, с середины прошлого года. Поэтому с этой точки зрения рациональная история. С точки зрения геополитики, мне кажется, это тоже рациональное себе и действие вполне. Да? Чем больше комплаенс рисков возникает в валютах развитых стран, привычных там, тем больше хочется диверсифицироваться от них. И это история, которая продолжается не один последний год. Причем это касается не исключительно конкретно, вот, например, российского санкционного риска или чего-то такого. Диверсификация по другим валютам вполне себе тоже имеет право на существование.
Скажите, пожалуйста, взгляд вашей компании на ближайшие 10 лет. Что будет происходить с процентными ставками в мире? Что будет происходить с инфляцией?
Лучший пример того, что должно происходить, ну, по крайней мере, из истории, это начало 40-х годов в Штатах. Текущее макрорегулирование, оно очень сильно напоминает то, что происходило тогда. Исходя из того, что макроэкономическая политика изменилась, нам следует ожидать роста инфляции, но при этом мы не говорим о каких-то запредельных цифрах. Возможно, просто увеличение от текущих 1,7% до уровня 2-3%. Сейчас мы говорим про долларовую инфляцию. При этом уровень процентных ставок пока что прогнозировать даже его повышение в ответ на рост инфляции пока что не приходится. Кажется, что монетарный регулятор взял курс на то, чтобы еще достаточно долго стимулировать мировую экономику, в том числе с помощью низких процентных ставок, и финансировать государственные бюджеты тоже с помощью низких процентных ставок. Если вспомнить историю тех же самых 40-х годов, достаточно легко найти себе примеры, где инфляция превышает 5 или даже, может быть, 8%, потому что доходности долгосрочные десятилетия остаются на уровне 2-3%. Резко отрицательные процентные ставки. Сейчас они у нас просто отрицательные, но принципе, могут быть достаточно более отрицательными. Я не ждал бы сильного роста процентных ставок. Разница между 1,5% и 2-2,5% конечно, несущественна, а вот разница уже между 1,5% и 4-5%, она достаточно существенна. Я думаю, что там мы не окажемся. Регуляторы пока что обладают достаточной силой контролировать. А вот с точки зрения в целом валютных рынков дальнейших, я жду лично больше либерализации китайского юаня. Они неоднократно об этом говорят, и вот эта ставка на него, в том числе и увеличение его в резервах, она включает в себя и эту идею тоже. Больше либерализация, больше доля в торговом обороте, ну и, соответственно, третье место среди всех резервных валют в мире.
Получается, что в ближайшее время, там, в ближайшие годы инвесторам придется смириться с тем, что им придется брать на себя больше риск, если они хотят сохранить покупательную способность денег.
Это история последних 10 лет. Стоимость активов, уровень доходности – это все-таки последствия монетарной политики. А уровень процентных ставок, на котором мы находимся, мы фактически существуем в этом низком уровне, в этих процентных ставках уже последние 10 лет. И по большому счету, чтобы получать те же самые уровни доходности, нужно принимать на себя больше риска. Я бы сказал, что скорее инвесторам придется смириться с меньшим уровнем доходности, в принципе, чем то, к чему они привыкли за последние 10, 20, 30, 40 лет. Именно привыкать там, доходностям ниже, чем принимать на себя больше риска.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Что ж, оказывается, нам проще, чем Минфину. Мы сами себе устанавливаем цели и требования к своим накоплениям. По его примеру, к привычным доллару и евро стоит добавить как минимум юань. Его роль в ближайшие 10 лет будет расти. Составить сбалансированный валютный портфель гораздо проще, чем кажется. Для этого не обязательно иметь крупную сумму. Это можно сделать, например, через биржевой фонд. Но вот к чему надо быть готовым на многие годы. Инфляция в большинстве валют будет расти, а доходности останутся низкими. Так что сохранить покупательную способность сбережений без риска будет сложно. Но на длинном горизонте этот риск оправдывается.
Думайте о своих финансах, делайте сбережения и разумно управляйте ими. И, конечно, читайте и слушайте нас в социальных сетях и на сайте vtimes.io.
Okay. Сделано в CM Records. CM Records.ru. Любая озвучка.